новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Организация Transparency International представила доклад о коррупции в мире. Россия на 154-м месте. Суд в Польше рассмотрел и отклонил апелляцию прокуратуры на решение не задерживать в Варшаве Ахмеда Закаева. Компания, ведущая строительство трассы через Химкинский лес, предъявила претензии Сергею Удальцову и Сергею Митрохину. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Россия заняла 154-е из 178 мест по степени восприятия коррупции. Это данные ежегодного доклада Центра антикоррупционных исследований инициатив Международной организации Transparency International. Первые позиции занимают Дания, Новая Зеландия и Сингапур. Замыкают список Ирак, Мьянма и Сомали. Эксперты неправительственной организации делают вывод, что в России, несмотря на заявления о необходимости жестко бороться с коррупцией, ситуация с каждым годом только ухудшается, рассказывает Максим Ярошевский.
Презентацию рейтинга состояния коррупции в 178 странах мира директор международной неправительственной организации Transparency International Россия Елена Панфилова начала со слов, что многое из представленного вызовет смех или как минимум улыбки у собравшихся журналистов. Так и произошло, когда на экране появились данные о состоянии коррупции в России. Соседями в рейтинге оказались Папуа-Новая Гвинея, Таджикистан, Лаос, Гвинея-Бисау, Конго, Коморские острова. Говорит Елена Панфилова.
Каждый год мы ждем результаты исследований в надежде, что у нас появятся какие-то позитивные данные. Они не появляются и не появляются. Вот и в этом году мы в очередной раз ждали. И надежды у нас, в общем-то, были не на пустом месте, что что-нибудь здорово изменится. Потому что в стране совершенно очевидно нарастает и росла, вот начиная с 2008 года, то, что называется антикоррупционная кампания, принимаются законы, все правильные слова произносятся нашим руководством. Однако в 2010 году президент Российской Федерации вдруг в апреле месяце говорит, что не все идет как надо и успехов нет. Мы не можем не согласиться, поскольку действительно успехов нет.
Ситуацию с коррупцией в пресс-релизе описали так: все как было плохо в России, так плохо и осталось. Более того, в индексе восприятия коррупции за год Россия с 146 места опустилась на 154. О том, как рассчитывается индекс, рассказывает Елена Панфилова.
Индекс восприятия коррупции – это отнюдь не измерение каких-то денег в килограммах или в суммах. Это индекс именно восприятия коррупции. Составной индекс, который ранжирует страны по уровню того, как воспринимается уровень коррупции со стороны и внутри страны обычными гражданами, экспертами, людьми, которые могут оценивать ситуацию. Включение страны в индекс не означает, что вот штамп поставили, в стране обязательно есть коррупция. Он просто отражает некую картинку. Страны ранжируются от 0 до 10. 0 – это очень плохо, 10 – это очень хорошо. Чемпионы, лучшие по профессии, в этом году у нас Дания, Новая Зеландия и Сингапур с индексами 9,3. Как видите, не десятка, что означает, что и в этих странах есть проблемы, но они колеблются там внутри хорошего балла.
Данные доклады действительно крайне пессимистичны, считает руководитель научных программ Центра Transparency International России Юлиан Нинцевич. Коррупция напрямую влияет на качество жизни россиян. Более того, страна попросту теряет управляемость.
Я могу точно сказать, что страна наша, вот из-за этой самой коррупции, теряет управляемость. Извините, когда президент начинает рассказывать, что министр не выполняет его указания, или когда мы видим то, что происходило во время пожара, то, что происходит сейчас, это говорит просто о том, что система управления страной разваливается. Упоминая об этом коррупции, есть один закон. Люди, которые пришли к власти на волне политической коррупции, никогда ни с какой коррупцией бороться не будут. Это, так сказать, закон, который можно доказать на примере нашей страны вполне элементарно. Есть еще одна очень интересная штука. Для чего существует на самом деле любое государство? То, чтобы люди в нем жили благополучно, комфортно и удобно. Есть такое сегодня ирландское издательство «Международная жизнь», которое занялось таким исследованием, которое называется «Качество жизни». Так вот, чем выше уровень коррупции, тем ниже качество жизни. Тоже опять мы берем государство, мы не статистику берем, мы берем реальные государства с их реальными оценками, с их реальными коэффициентами.
По мнению авторов доклада, власти имели все шансы показать обществу, что в России борется с коррупцией и делают это эффективно. Однако такой возможности не воспользовались, говорит директор Transparency International России Елена Панфилова.
По делу Даймлера, о котором так много говорилось в последнее время, никаких изменений не происходит. И Это является отчасти причиной того, что, в общем, наш скепсис относительно ситуации, когда судом США доказано, что есть взяткодатели, а у нас нет взяткополучателей. Вы понимаете, да, это удивительная, это чудесная история. С одной стороны есть взяткодатели, с другой стороны нет взяткополучателей. И нас убеждают, что все проверено. Мало ли что там сказали, а у нас все было хорошо. Это противоречит законам физики, законам логики, законам обмена вещества в мире. Разворачивается дело Сергея Магнитского. Надо отметить, что в принципе в Российской Федерации сейчас есть успешный фронт борьбы с коррупцией. Это гражданский активизм. Одна проблема. Власть молчит. Придешь к выводу, что все принятые законы, которых много, инструкции, указы, механизмы, декларации, они не работают. Наша борьба с коррупцией уперлась в некий тупик, и наша задача сейчас надать имя этому тупику, чтобы понять, а что делать дальше.
Борьба с коррупцией, по словам экспертов Transparency International, это большая война, которую выиграть, используя косметические методы, невозможно. Необходимо привлекать общественность.
Я думаю, что все из вас замечают вот этот катастрофический разрыв, да, между дорастанием гражданского общественного антикоррупционного активизма, который действительно разворачивается по стране. Люди выявляют коррупцию, люди видят коррупцию, люди пишут письма, люди делают заявления о преступлении. И какой-то просто звериный, ожесточенный саботаж бюрократический всему, что может произойти в этой сфере хорошего в нашей стране. Кто-нибудь обратит внимание, что вот, бери информацию, бери, разговаривай с людьми, люди готовы помочь власти преодолеть коррупцию. Но с другой стороны, как танковыми ежами загорожено, и говорят, нет, 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 не знаем, может быть, проверим. Словами с коррупцией не борются. Нельзя заставить, принудить одними словами и красивыми бумагами человека, который живет на коррупционные доходы, от них отказаться. Не бывает вербальной борьбы с коррупцией. Борьба с коррупцией, она болезненна, реально. Да, мы осознаем, она будет болезненна. Но мы так запустили проблему, что не по-живому выиграть не удастся.
Добавляет руководитель научных программ Центра Transparency International Юлий Ненцевич.
Коррупция – это не такая безобидная вещь, как кажется. Мы там повеселились по поводу Папуа и Новой Гвинеи. Проблема сегодня стоит намного сложнее, намного острее. Если мы возьмем современное государство, у него есть всего два механизма его жизнедеятельности. Это либо конкуренция, либо коррупция. И там, где не хватает конкуренции, там начинается коррупция. Можно придумывать слова, даже можно писать законы. Есть одно принципиальное «но». Если в этом процессе не участвуют граждане, если в этом процессе не участвует общество, то информационная и коммуникационно стерилизованная власть ни с какой коррупцией не справится.
Доклад и сформированные в нем вопросы сотрудники Transparency International намерены в ближайшее время направить во все властные структуры России. Мы будем обращать внимание на проблему, которая возникла с коррупцией в стране везде, на всех семинарах, конференциях, круглых столах, заявила руководитель Transparency International России Елена Панфилова. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. В программе «Время свободы» заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около 500 человек приняли участие в траурной акции в памяти погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый состав правительства города. Сообщается, что первым вице-мэром назначен Владимир Ресин. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов считает, что московские власти должны разрешать оппозиции проводить на Триумфальной площади митинги в защиту свободы собраний. Московские власти разрешили националистам провести 4 ноября акцию «Русский марш». Россия заняла 154-е место в мировом индексе восприятия коррупции, составленном международной организацией Transparency International, всего в рейтинге 178 стран. В Польше дело о задержании Ахмеда Закаева считается закрытым. В Варшаве апелляционный суд подтвердил законность отказа окружного суда оставить под стражей одного из лидеров чеченских сепаратистов, который был задержан в Варшаве 17 сентября. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших программах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск программы «Время свободы». В 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня. И в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая, обозреватель «Свободы» Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие часы. Информационная программа «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати, которую сегодня подготовил для нас обозреватель Кирилл Кобрин. Его я приветствую в студии.
Здравствуйте, Андрей.
Кирилл, здравствуйте. Одной из наиболее обсуждаемых тем в последнее время является публикации на сайте WikiLeaks секретных документов Пентагона. Есть ли интересные публикации, так или иначе затрагивающие эту тему?
Ну, знаете, о WikiLeaks говорят все, абсолютно все. Действительно, откровения, которые там опубликованы, они привели многих людей на Западе, по крайней мере, непривычных к такому роду документам в шок. Но не только WikiLeaks и люди, работают, связанные с этой организацией, работают в этом направлении. В британской газете Guardian статья Йена Кобейна об итогах расследования журналистов этой газеты. Речь идет о методах допросов, которые применяют британские военные. Вывод таков. Эти методы, включающие угрозы и оскорбления, сенсорную депривацию и насильственное раздевание, нарушают же Женевскую конвенцию. Газете удалось раздобыть инструкции для подготовки военных к ведению допросов. Вот что пишет Кобейн. Цель этих мер – вызвать у подозреваемого чувство унижения, страха за свою безопасность, истощение, неуверенность. Инструкции предлагают методы, которыми можно достигнуть таких целей. Скажем, инструкция, которая сделана специально для презентации на PowerPoint, и она была выпущена в сентябре 2005 года, дает совет раздеть пленника перед тем, как начать его допрашивать. «Разденьте их», говорится там, «и держите их в том же состоянии, пока они не начнут повиноваться командам». Другая инструкция рекомендует завязывать глаза допрашиваемым, чтобы оказывать на них давление. Еще одна инструкция, которую смогли прочесть сотрудники газеты Guardian, она датируется апрелем 2008 года, говорит следующее. Пленные должны содержаться в условиях физического дискомфорта и запугивания. Сенсорная депривация является вполне законным условием содержания, если на то есть вполне действенные операционные резоны. Я поясню, сенсорная депривация – это лишение возможности пользоваться одним из органов чувств у пленника, зрением, слухом и так далее. История со смертью иракских пленников, оказавшихся в руках британских военных, такая как гибель Баха Мусы в Басре в 2003 году, вызвала широкий общественный отклик. И, как пишет Йен Кобейн в Guardian, цитирую, «В следующем месяце Верховный суд в Лондоне выслушает адвокатов, представляющих интересы более 100 иракцев, которые были захвачены и допрошены британскими военными в период между вторжением в марте 2003 года и апрелем 2007-го.
Какие еще публикации показались вам интересными?
Ну, Ирак и тема Ближнего Востока. Очень любопытная статья в другой британской газете Independent, статья Роберта Фиска, называется «Исход. Меняющаяся карта Ближнего Востока». Она посвящена действительно исходу христиан из региона, от Израиля до Ирака. Цитирую. «По всему Ближнему Востоку отъезд христианского меньшинства достиг просто библейских масштабов. Почти половина иракских христиан покинула страну со времени войны в Заливе, большинство из них после американо-британского вторжения в начале 2000-х. Это довольно жуткий ответ на самопровозглашенные христианские ценности президентств двух Бушей. Более половины ливанских христиан живет сейчас за пределами страны. Составляя некогда большинство, 1,5 миллиона христиан, большинство из них марониты, сейчас составляют в лучшем случае 35% населения. Египетские копты, их около 8 миллионов, представляют сейчас меньше 10% населения. Однако перед нами, пишет Роберт Фиска в газете Independent, история не столько бегства из страха, сколько хроника заранее объявленной смерти. Высокая рождаемость мусульман делает их более многочисленными, чем христиане. К тому же христианское население Ближнего Востока безнадежно расколото. В Иерусалиме 13 разных христианских церквей и 3 патриарха. Мусульмане, которые держат в своих руках ключи от храма гроба Господня, разнимают вспыхивающие обычно на Пасху драки армянских и православных священников.
И, Кирилл, у вас осталось время, чтобы представить еще одну тему.
Мы немножко поговорили о демографии. Вот довольно удручающая статья на латвийском портале, интернет-портале telegraph.lv. Латвия стремительно падает в демографическую яму. Публикация Марии Кобызевой. Как пишет автор телеграфа, в первые 9 месяцев этого года в Латвии родились 14 670 детей. За этот же период умерло около 22 500 человек. То есть получается, что смертность превышает довольно довольно значительно по демографическим меркам рождаемость, и в статье, даже не столько в статье, сколько в комментариях к этой статье обсуждается, почему это происходит, винят во всем экономическую ситуацию, что не совсем, как мы понимаем, верно вообще в странах более-менее западных благополучных рождаемость значительно ниже, чем в других странах.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Коврин подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в международной прессе. В Москве 18:21. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня апелляционный суд в Варшаве отклонил жалобу столичной польской прокуратуры на действия окружного суда. Напомню, в сентябре этого года Варшавский окружной суд отказался взять под арест одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, который прибыл в Польшу для участия во Всемирном чеченском конгрессе, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
После нескольких часов заседания, которое проходило в Варшаве за закрытыми дверями, апелляционный суд объявил, что решение суда первой инстанции о неаресте Ахмеда Закаева не имело достаточных оснований. Однако, несмотря на то, что жалоба прокуратуры касательно отказа на арест Ахмеда Закаева признана обоснованной, суд постановил закрыть дела о задержании чеченского политика. Это решение суда, однако, не относится к вопросу об экстрадиции. Речь идет исключительно о том, должен ли был Закаев содержаться за решеткой на время следствия или нет. Ахмед Закаев приехал в Польшу в середине сентября нынешнего года, чтобы принять участие во Всемирном конгрессе чеченского народа, что проходил в подваршавском городке Пултуск. Зная об этом, российские власти направили полякам запрос с требованием ареста и экстрадиции чеченского политика в Россию. Закаева арестовали, а в Польше его ситуация оказалась в центре заинтересованности средств массовой информации и общества. О деле Закаева говорил и премьер-министр Польши Дональд Туск. Могу вас заверить, что процедура экстрадиции не обязательно должна завершаться экстрадицией. Российская сторона наверняка не может в этом деле рассчитывать на результат, который бы ее удовлетворил. Об этом могу сказать уже сегодня. В запросе на экстрадицию российская прокуратура предъявила Закаеву 9 обвинений, в том числе руководство вооруженными группировками, попытку нарушить территориальную целостность России, убийство. Это были аналогичные обвинения, которые были предъявлены ранее российской стороной в Дании и Великобритании, где находился Закаев, и где суды тех стран на основании этих же российских документов отказались его выдать в Москве. 17 сентября, в день задержания Ахмеда Закаева, Варшавский окружной суд не удовлетворил заявление столичной прокуратуры о временном аресте чеченского политика, мотивировав это тем, что Закаев получил статус политического беженца в Великобритании.
Для меня было абсолютно ясно одно, что Польша никогда не поступится главное со своими демократическими принципами и никогда не отойдет от принципа верховенства закона. А если соблюдаются вот эти две основы, то я знаю, что никакой суд для нас, для чеченцев, он не страшен.
Заявил Ахмед Закаев после выхода из следственного изолятора. В свою очередь, Варшавская окружная прокуратура обжаловала решение суда, поскольку считают, что сам факт наличия у Закаева выданного Великобритании статуса беженца не защищает чеченского политика от экстрадиции. Прокуратура запросила также у российской стороны дополнительные документы, которые были переданы и представлены прокуратурой в суд. Сам Закаев еще в сентябре, после окончания работы Всемирного чеченского конгресса, выехал в Великобританию, поскольку у него закончился срок действия польской визы. Чеченский лидер, однако, заявил, что не собирается скрываться от польского правосудия и снова прилетит в Варшаву, если ему нужно будет стать перед судом. Экстрадиционный процесс может продолжаться минимум 40 дней, а на практике неоднократно это многие месяцы. Причем польский суд в данном случае не решает, виноват ли Ахмед Закаев, а лишь возможна его экстрадиция или нет. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Люксембурге собрались министры иностранных дел стран Европейского Союза, которые провели два совета по общим организационным вопросам и по внешней политике. Повестки дня заседаний были насыщенными, но все обозреватели единодушно выделяют в качестве важнейшего решения резолюцию Совета по общим вопросам о подготовке к переговорам о вступлении Сербии в Европейский Союз. С подробностями наш корреспондент Виктор Анучко.
В резолюции Совета министров ЕС обозначена стратегическая составляющая этой проблемы. В ней сказано, что будущее Западных Балкан связано с Европейским Союзом. Однако для Сербии дверь в этот клуб оставалась закрытой до самого недавнего времени, потому что, как указывается в той же резолюции, для членства в Союзе главенствующее значение имеет конструктивный подход к региональному сотрудничеству. Это слабое место Сербии, не говоря уже об отношениях с Приштиной, ведь официальный Белград заявил, что не признает Косово. Однако при всех старых ранах и обидах, при всех националистических тенденциях, Сербия не могла не отдавать себе отчета, что будущее в качестве изолированного анклава, окруженного Европейским Союзом, ничего хорошего ей не сулит. В декабре прошлого года Сербия подала официальную заявку на вступление в Евросоюз. Дополнительным препятствием были возражения Нидерландов против приема Сербии в ЕС. Трагедия 1995 года, когда голландские голубые каски не смогли помешать расправе над населением боснийской Сребреницы, оставила глубокий след в нидерландском общественном мнении. Были сомнения и у других членов Евросоюза, но дипломатия работала, шли интенсивные поиски выхода из тупика. И вот председательствующий в Совете министров ЕС глава бельгийского внешнеполитического ведомства Стевен Ван Эккере объявил в Люксембурге.
Могу вам подтвердить, что мы пришли к согласию по Сербии и поручили Европейской комиссии начать работать над просьбой этой страны о вступлении в Союз. Речь идет о важном этапе в процессе подготовки Сербии к приему. Разумеется, это стало возможным после того, как мы констатировали реальный прогресс в региональном сотрудничестве Белграда, особенно в том, что касается обязательства властей Сербии вести диалог с Приштиной.
Брюссель оценил шаги Белграда навстречу Евросоюзу. В этой связи и Стевен Ван Эккере, и многие эксперты вспоминали голосование в сентябре на Генеральной Ассамблее ООН по резолюции Сербии о мирном диалоге с Приштиной. Это повлияло на позицию государств-членов Евросоюза и дало основание французскому госсекретарю по европейским делам Пьеру Лелушу заявить, что президент Тадич добился значительного прогресса. Вместе с тем Нидерланды настояли, и союзники по ЕС их поддержали, что этапы приема Сербии в Евросоюз будут строго обусловлены. Одним из важнейших условий, как сказано в принятой в Люксембурге резолюции, является полное сотрудничество с Международным трибуналом по бывшей Югославии. А конкретно речь идет о поимке и выдаче Ратка Младича и Горана Хаджича, которых Гаагский трибунал обвиняет в военных преступлениях.
Мы продолжим следовать той же логике, которая применялась и к другим государствам-кандидатам, желающим стать членами Европейского Союза. Мы будем усиленно работать. Новые этапы процесса по-прежнему будут основываться на логике выполнения условий, в том числе на полном сотрудничестве с Международным трибуналом по бывшей Югославии. Мы запускаем процесс, имеющий поэтапный характер, который учитывает соблюдение копенгагенских критериев приема в ЕС.
Подчеркнул бельгийский министр иностранных дел Стевен Ван Эккере. Министры иностранных дел ЕС решили в Люксембурге, что каждый новый этап процесса подготовки Сербии к вступлению должен единодушно утверждаться всеми 27 членами Евросоюза. Первый этап на этом пути – мнение Европейской комиссии о готовности Сербии участвовать в процессе переговоров о вступлении в Евросоюз. Этот аналитический документ должны одобрить все 27 стран Евросоюза.
Мы только в начале процесса, и правительству Сербии еще предстоит оправдать эти надежды. Это только сигнал к старту. Европейской комиссии дано указание подготовить свое мнение, и пока еще нельзя сказать, что все решено.
Заявил Стевен Ван Эккере. И когда журналисты попытались расспросить о подробностях этого решения верховного представителя Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон, в ответ прозвучало:
нам еще предстоит проделать долгий-долгий путь до приема Сербии.
Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Москве около 500 человек приняли участие в траурной акции в памяти погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Собравшиеся возложили цветы к памятной плите и на ступени центра. После минуты молчания все погибшие были названы поименно, затем состоялся траурный митинг. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый состав правительства города. Сообщается, в частности, что первым вице-мэром назначен Владимир Ресин. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов считает, что московские власти должны разрешать оппозиции проводить на Триумфальной площади митинги в защиту свободы собраний. Московские власти разрешили националистам провести 4 ноября акцию под названием «Русский марш». Россия заняла 154-е место в мировом индексе восприятия коррупции. Индекс составлен Международной организацией Transparency International. Всего в рейтинге 178 стран. Польше дело о задержании Ахмеда Закаева считается закрытым. В Варшаве апелляционный суд подтвердил законность отказа окружного суда оставить под стражей одного из лидеров чеченских сепаратистов, который был задержан в Варшаве 17 сентября, когда прибыл на Всемирный чеченский конгресс. Власти Франции заявили, что волна массовых протестов против пенсионной реформы пошла на спад. Сегодня возобновили работу уже 5 из 12 бастовавших нефтеперерабатывающих заводов. В Ираке приговорены к смертной казни трое бывших высокопоставленных подчиненных диктатора Саддама Хусейна. Наиболее известен из них Тарик Азиз, бывший министр иностранных дел и вице-премьер правительства Ирака. Власти Индонезии подтвердили гибель 23 человек в результате землетрясения, вызванного им цунами. Более 150 человек, в основном женщины и дети, по-прежнему считаются пропавшими без вести, в числе около 10 австралийских туристов, судном, на борту которого они находились, после землетрясения была потеряна связь. Власти Ирана признали, что оказывают финансовую помощь Афганистану. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Сегодня его автор и ведущий, мой коллега Дмитрий Волчек, которого я приветствую в студии. Дмитрий, здравствуйте. Расскажите подробнее, чему будет посвящена программа.
Добрый вечер, Андрей. В итоговом выпуске вы услышите репортаж о митинге, который прошел сегодня в Москве. Родственники погибших собрались в 8-ю годовщину штурма здания театрального центра на Дубровке. Мы расскажем о том, как готовится либеральная оппозиция к 31 октября, в этот день впервые за историю стратегии 31, должен состояться разрешенный митинг на Триумфальной площади. Разрешение на проведение своей акции сегодня получили и националисты. Русский марш пройдет на окраине столицы в Люблино. Еще одна тема выпуска – формирование московского правительства. Эксперты считают, что пока кабинет министров, сформированный Сергеем Собяниным, временный. Бывший глава Пресненской управы, соперник Юрия Лужкова на последних выборах мэра Александр Краснов считает, что это правительство просуществует только один год.
Та заявленная цель, связанная с изменением транспортной схемы города Москвы, она укреплена кадровым назначением. Бывший министр транспорта России повышен в ранге. Это теперь заместитель мэра по транспорту и дорожному строительству. Вот этот факт состоялся. Значит, во-вторых, госпожа Ракова, как ближайший доверенный сотрудник, взяла под себя документооборот, который находится в мэрии. Это второе знаковое событие. Третье знаковое событие – это то, что господин Шукшин убран с места контролера строительства и возвращен в то место, которое для него природно более предназначено. Это он сам силовик, он бывший охранник Лужкова. И, соответственно, он возглавил тот блок, который имеет отношение к правоохранительным органам. А на его место назначен человек из Росимущества. Это абсолютно правильные и понятные вещи, которые господин Собянин делает для того, чтобы перехватить финансовые потоки и изменить ситуацию в аппарате мэрии Москвы.
Зато самый сильный человек в лужковской команде, самый влиятельный, Владимир Ресин, остается в фаворе. Кажется, устраивает он вполне и Собянина. Или это видимость?
Почему он, собственно, не должен его устраивать? Он человек компромиссный. Я думаю, что это правительство имеет какую-то перспективу порядка года. И в этой годовой перспективе господин Ресин, как человек, который, кроме всего прочего, знает многие вещи, он действительно знает многие вещи в области строительства и в системе отношений, он сохраняет свою позицию и является тем компромиссным, демпфирующим фактором, который нужен сейчас Собянину для того, чтобы плавный переход власти произошел.
Бывший соперник Юрия Лужкова на последних выборах мэра Александр Краснов. Также в итоговом выпуске программы «Время свободы» мы поговорим о ежегодном докладе Центра антикоррупционных исследований и о решении Варшавского суда по делу Ахмеда Закаева.
Я благодарю своего коллегу, автора и ведущего итогового выпуска программы «Время свободы» Дмитрия Волчека. Савеловский суд Москвы перенес на 2 декабря следующее заседание по делу о взыскании защитников Химкинского леса убытков за простой в ходе строительства трассы Москва-Петербург. Как стало известно сегодня, истец, акционерное общество «Теплотехник», предъявило претензии не только к участникам движения в защиту Химкинского леса, но и к нескольким оппозиционерам, рассказывает Вера Володина.
Суд объединил оба иска «Теплотехника», и сумма требуемая компенсации увеличилась до почти 9 миллионов рублей, а число ответчиков достигло 23 человек. Представитель пресс-службы производственного объединения «Теплотехник» объяснил, что заседание было перенесено по ходатайству истца, так как не поступили затребованные по просьбе истца истца и просьбе суда документы. С другой стороны, лидер экообороны Евгения Чирикова сообщила, что суд счел, что представленных истцом документов недостаточно, поэтому потребовал новых доказательств вины экологов в срыве работ. Речь идет о милицейских протоколах задержания экологов и результатах рассмотрения административных дел, возбужденных против экологов, рассмотренных Химкинским городским судом и мировым судебным участком. Активист движения «Левый фронт» Сергей Удальцов рассчитывает участвовать в процессе со 2 декабря.
Нарушаются, так сказать, все нормы гражданского процессуального законодательства, то есть ни повесток, ничего, ни текста, естественно, этого иска я не мог прочитать и не мог подготовиться, и в итоге не смог даже присутствовать на заседании. Это первое. Второе, то, что там изложено, прямой подлог фактов, 26 июля я, там депутаты Госдумы были, многие люди присутствовали. Мы как раз вели там переговоры с руководителем теплотехники господином Сенченко, были в лесу, действительно проводили там инспекции, но никаких задержаний, как якобы вот, значит, в этом иске указано, задержание, что мы были 26 июля задержаны, не было. Мы, наоборот, с Семченко тогда договорились, он сам сказал, что мы работу сегодня останавливаем. Там есть там десятки свидетелей, начиная, говорю, от депутатов, там, журналистов и прочее. Это надо просто отметать все этих обвинения на корню, потому что просто они фальсифицируют то, что происходило в реальности.
Как сообщил координатор экологических организаций Москвы Андрей Мурглев, ответчики на этот раз получили документы от истца, которые, по мнению последнего, должны заменить отсутствующий контракт на производство работ.
Ответчики по первому иску получили, наконец, дополнительное соглашение, которое якобы распространяет действие контракта на вот период вот этих событий. Но это абсолютно Филькины грамоты, поскольку они абсолютно противоречат действующему законодательству. Но это примерно смысл их такой, как продлить трудовой контракт умершему лицу.
Экологи намерены оспаривать и представленное сегодня письмо из Химкинской милиции, в котором утверждается, что защитники леса блокировали работу механизмов, чем подвергали опасности собственную жизнь. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В программе «Время свободы» сейчас рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня мой коллега Валентин Барышников.
Процесс по так называемому второму делу ЮКОСа – одна из тем, обсуждаемых в российском интернете. На прошлой неделе прокуроры попросили приговорить подсудимых Михаила Ходорковского и Платона Лебедева к 14 годам лишения свободы. В своем блоге на сайте Грани.ру писательница Людмила Улицкая отмечает:
«Обвинительный приговор Ходорковскому и Лебедеву будет означать проигрыш всех сторон. Обвиняемый получит еще несколько лет тюрьмы, власть и конкретно Путин полностью потеряет лицо, проиграет государство, проиграет общество, проиграет сама идея здравого смысла. Впрочем, последнее никак не заботит организаторов процесса. Их специализация – театр абсурда. Речь идет уже не просто о Ходорковском и Лебедеве. Речь идет о будущем страны, какой она будет через 5, 10, 20 лет. Надежду жить в правовом государстве потеряли все мы. Но мы не знаем своего будущего даже на час вперед. Может случиться нечто непредсказуемое, и весь ход истории изменится. Кто мог в 85-м году предсказать, что коммунистическая идея рухнет, и в ситуации с Ходорковским и Лебедевым может возникнуть непредсказуемый поворот, будем надеяться».
Журналист Григорий Пасько так комментирует в своем блоге письмо оппозиционного политика Бориса Немцова президенту Дмитрию Медведеву с призывом помиловать Ходорковского и Лебедева.
«Думаю, блогер Медведев прочитает это обращение. Думаю, что мысленно он даже согласен с Немцовым. Но потом Медведев думает о том, о чем он думает давно и подолгу. Он никто, местоблюститель, вьетнамский космонавт из анекдота, которому запретили трогать рычаги управления. Он, конечно же, думает о том, что его решение помиловать Ходорковского укрепит международный авторитет как России, так и его личный. И дальше, думает он, укрепить-то он, может быть, и укрепит, да кто ж позволит свершиться этому факту, решению о помиловании? Риторический вопрос. Риторическое предложение Немцова, утопическое. Хорошее предложение, но в пустоту, к никому, космонавту из старого анекдота.
Еще одна тема для обсуждения в российском интернете – перепись населения, завершившаяся накануне. Многие блогеры жаловались, что к ним переписчики так и не пришли. Например, пользователь живого журнала ДГЗ пишет о тех, кто проводил перепись.
В небольших городках и поселках 5500 рублей – неплохая прибавка к достаточно низким доходам, и люди стараются добросовестно выполнить свою работу. А что же происходит в Москве? 5500 рублей трудно заинтересовать кого-либо, кроме студентов первого-второго курса. Но у молодежи всегда есть планы на вечер, а под прикрытием государственного дела можно прогуливать пары в университете. Вот и ходят молодые переписчики по квартирам днем, когда на месте они могут застать только немобильных пенсионеров, которые могут и дверь не открыть, пригрозив милиции. Да и днем не очень-то они ходят. Приболевший знакомый пролежал почти все дни переписи дома и так и не увидел ни одного человека в синем шарфе со свистком и сумкой. На выходных, решив выбраться на свежий воздух, он обнаружил в своем почтовом ящике листовку, что к нему приходили переписчики и не застали его дома, поэтому Росстат предлагает пройти перепись в стационарном пункте. Поговорив с соседями по подъезду, знакомый понял, что его ситуация не уникальна. Вот и получается, что на выходе мы получим результат действительно уникальный. Проведена перепись без самой процедуры переписи, но не имеющей ничего общего с реальностью. А значит, и 17 миллиардов рублей, выделенных на перепись, оказались выброшенными на ветер.
Пользовательница ЖЖ «Чертова кукла» сообщает, что как раз прочитала произведение Акунина «Перед концом света» про перепись населения.
«Приезжаю, а тут оно самое. И народ шебуршится. Одни, значит, по одним соображениям против, другие по другим. Лимонов в лучших традициях эрдмановского самоубийцы призывает всех, кто не переписывается, говорить, что они против, потому что в стране нет свободы собраний. Хорошо, хоть никто не самозакопался. Шума много, в общем. А мне что-то смешно было, и я все ждала, приведет ли кто-нибудь выдержки из книги. Не попалось, значит, придется самой».
При слове «перепись» старуха наконец обернулась, и стало видно, что лицо ее искажено то ли горем, то ли страхом. Она перекрестилась двумя пальцами, громко пробормотала «тьфу на тебя» и, не ответив, юркнула за угол ближайшего дома.
«Если что, я и сама не хотела бы переписываться. По одной простой причине. Не люблю отвечать на вопросы посторонних людей. Но до нас никто и не дошел. То есть были неопознанные звонки, но нашу коммуналку так просто не возьмешь. Все злобно затаились в своих комнатах».
Еще одна тема появилась в блогах только что. В Германии умер осьминог Пауль, который широко прославился правильными предсказаниями результатов матчей на прошедшем чемпионате мира по футболу. Сайт журнала «Шпигель» пишет, что эта новость повергнет в шок и грусть миллионы людей, и приводит слова главного менеджера аквариума в Оберхаузене, где обитал осьминог.
«Он был дорог нашим сердцам, и нам будет очень не хватать его. Он умер спокойно, ночью, от естественных причин». Утешает мысль, что он прожил хорошую жизнь, окруженный наилучшей заботой преданной команды.
Один из пользователей Твиттера Эндрю Поттер задается вопросом, предвидел ли осьминог Пауль свою смерть. Другой пользователь Твиттера Биг Багзи заявил: «Умер осьминог Пауль, больше пророков нет». Российский журналист Глеб Черкасов в своем блоге пишет:
«Все ясно, осьминог Пауль и червяк Зеленина – это посланцы иной цивилизации, которые пытаются донести до нас какую-то очень важную информацию. А мы их не понимаем. Пауля припахали к угадыванию результатов чемпионата мира. Над червяком просто поиздевались. Не хотим разговаривать с другой цивилизацией. Просто не хотим».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня для программы «Время свободы» ее подготовил мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Число жертв цунами на западе Индонезии достигло 113, десятки людей числятся пропавшими без вести, цифры продолжают расти, сообщается о все больших разрушениях. Произошедшее в понедельник вечером землетрясение магнитудой 7,5 вызвало 3-метровую волну, которая смыла сотни домов. В Москве около 500 человек приняли участие в траурной акции в память о погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Мэр Москвы Сергей Собянин
утвердил новый состав правительства города. Первым вице-мэром назначен Владимир Ресин. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов считает, что московские власти должны разрешать оппозиции проводить на Триумфальной площади митинги в защиту свободы собраний. Московские власти разрешили националистам провести 4 ноября акцию под названием «Русский марш». Россия заняла 154-е место в мировом индексе восприятия коррупции, составленном международной организацией Transparency International, всего в рейтинге 178 стран.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Кто нарушил закон в Химкинском лесу? Новые подробности зала суда.
Комментарии экспертов.
Инфекционист Виктор Малеев. Опасна ли холера на Гаити для России?
В блогах свободы.
Блог Игоря Сутягина. Суверенная демократия против гитлеровской Германии.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Российские профсоюзы готовятся к проведению акции с требованием повышения зарплат для работников бюджетной сферы, пока они планируют пикеты и митинги, однако не исключают и более радикальных действий, в том числе и забастовок. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Последний относительно заметный пик забастовочной активности был отмечен в России более 2 лет назад. Однако лидеры общенациональных профсоюзов образования, здравоохранения и культуры не исключают, что им вновь придется прибегнуть к подобным формам протеста для защиты трудовых прав работников бюджетной сферы. На этой неделе они собираются провести пикетирование Государственной Думы, а 10 ноября, согласно их планам, массовые митинги должны пройти во всех регионах страны. Главное требование этих коллективных акций – индексация заработной платы. Говорит президент Совета Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы, председатель профсоюза работников здравоохранения Михаил Кузьменко.
Заработная плата, она очень низкая. На сегодняшний день, если так рассмотреть по России, это от 10 до 12 тысяч рублей. Хотя средняя зарплата нам показывают 17-19 тысяч, но это как средний твердору по больнице. Для этого нужно работать не на одну, а на две или больше ставок, брать ночные дежурства и все прочее, и все прочее.
Согласно официальным данным, сегодня зарплату ниже прожиточного минимума получает почти 18% работников здравоохранения, более 23% работников образования и около 25% работников сферы отдыха, развлечений, культуры и спорта. 2 года назад в стране началась реформа оплаты труда в бюджетной сфере, предусматривающая отказ от единой тарифной сетки и передачу прав по установлению зарплат в пределах фонда оплаты труда руководителям тех или иных предприятий. Такая реформа, признает председатель Общероссийского профсоюза образования Галина Меркулова, лишь отчасти привела к росту зарплат.
То, что касается бюджетной сферы, все идет под эгидой оптимизации сокращений. Поэтому, конечно, если сегодня где-то по итогам введения новых систем оплаты труда повысилась заработная плата, то, как правило, это за счет того, что какая-то часть преподавательского состава учебно-вспомогательного процесса сократилась, а за счет повышения интенсификации труда остальных, она немножечко повысилась. Но мы прекрасно с вами понимаем, что если вы выполняете какой-то функционал, кого-то из ваших сотрудников увольняют, и на вас перекладывают дополнительные обязанности, серьезные, то, естественно, говорить о том, что мы можем рассчитывать на повышение эффективности, качества труда учителя, вряд ли возможно.
В целом же реформа оплаты труда в бюджетной сфере ничуть не улучшила положение работников. Тем более, что, по словам председателя Российского профсоюза работников культуры Геннадия Порошина, правительство не поддержало главное требование профсоюзов.
Реформа оплаты труда бюджетников, она увязла как бы в кризисе, она оказалась незавершенной, и она оказалась, на наш взгляд, с профсоюзной точки зрения, малоэффективной. И главная претензия к правительственной стороне, что правительственная сторона отказалась от введения базовых, гарантированных на всей территории Российской Федерации тарифных ставках и окладах по профессионально-квалификационным группам. Это обрекло, по идее, и врача, и учителя, и актера на их субъективную тарификацию, на минимизацию их конкретных ставок и окладов из-за введенных лимитов на фонды оплаты труда.
С необходимостью установления базовых зарплат в бюджетных отраслях, согласно и глава профсоюза работников образования Галина Меркулова.
На сегодня конкуренция между регионами, между районами и муниципалитетами. В зависимости от того, как складывается финансовое положение региона, муниципалитета, района, города, зависит уровень оплаты труда. Мы считаем, что это неправильно, когда утверждаются стандарты по образованию, по здравоохранению. Почему мы так ратуем за те самые базовые оклады, которые должны бы быть вот той минимальной гарантией, вне зависимости от того, в каком районе, городе, селе живет учитель, врач, библиотекарь, должны быть стартовые условия, ниже которых быть не должно. А дальше начинается уровень стоимости жизни в регионе, возможности региона, там, допустим, оценка эффективности и качества труда учителя.
Решить эти проблемы профсоюзы пытались в ходе переговоров с правительством, однако никаких успехов в части повышения зарплат бюджетникам им добиться не удалось. Пока профсоюзы готовы ограничиться только пикетами и митингами, но в случае отсутствия прогресса на переговорах с властями, они обещают подумать и о более радикальных действиях. Говорит президент Совета Ассоциации профсоюзов работников непроизводственной сферы, председатель профсоюза работников здравоохранения Михаил Кузьменко.
Посмотрим, обратят они внимание или не обратят на это. И, конечно, мы готовим к тому, что конференция может высказаться и дальнейшее усугубление, ну, как я имею в виду усугубление, или забастовочное движение, или дальше. Но мы хотим все-таки решить это переговорным путем. Смогут они это решить? Ради бога, вопросов нету. Нет, наверное, мы будем применять какие-то те разрешенные методы, которые у нас в России есть, будут принять более жесткие меры.
Впрочем, вполне вероятно, что до полномасштабных забастовок в школах, больницах и учреждениях культуры в России дело все-таки не дойдет. Во-первых, потому что работникам некоторых из этих отраслей вообще запрещены подобные акции протеста. А во-вторых, в следующие годы в стране пройдут две крупных выборных кампании. Сначала выборы в Государственную Думу, а затем выборы президента. А портить отношения с бюджетниками перед ними власть вряд ли захочет.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов.
Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии. В последнее время по всей Праге можно встретить рекламу одной из крупнейших газет «Млада фронта» «Днес», которая неоднократно раскрывала преступления, связанные с коррупцией. Читатели призывают узнавать последние новости о таких делах до того, как от них только услышат другие издания. На основании журналистских расследований газеты «Днес» в Чехии возбуждены несколько уголовных дел, привлекших общественное внимание, рассказывает Александра Вагнер.
Специальное расследование случаев взяточничества со стороны известных чиновников страны газета «Днес» проводит более года. С тех пор, как в издании появился специальный отдел расследований. По словам его редактора Иржи Кубика, чешские журналисты взяли пример с британских и американских изданий.
Перед выборами политики довольно часто обещают, что будут бороться с коррупцией, но в Чехии, к сожалению, с этим справиться пока не удалось. Поэтому наша газета решила, что должна взять на себя часть работы и писать о взяточничестве, не только на основании фактов, выявленных полицией, но и по следам собственных расследований. Проблема в том, что получить доказательства дачи взятки очень сложно, но эти доказательства мы и пытаемся найти. Буквально две недели назад был опубликован репортаж о взяточничестве в городской администрации города Колин. Заместитель мэра попросил 1 000 000 крон за то, что будет лоббировать продажу городского имущества одной из компаний. Нам попала в руки аудиозапись диалога, во время которого и прозвучало предложение о взятке. Эта история довольно быстро получила продолжение, так как речь шла о представителе ныне правящей партии, гражданско-демократической. Заместитель мэра был исключен из предвыборного списка. Уволили и самого мэра, который знал о том, что происходит.
Стало и того старосту, который о том ведел.
Как удалось обнаружить эту информацию?
На початку того была анонимная награвка, которую мы достали.
Нам передали сделанную анонимом запись, которая была подписана от жителей Колина. Мы не опубликовали ее сразу, так как нам нужно было удостовериться, не подделка ли это и чей голос записан. Но в данном случае сам заместитель мэра назвал собственное имя в разговоре.
Староста, который сказал: «Ано, сам то я».
Большинство расследований случаев коррупции, которые проводила газета «Днес», были сделаны на основании переданной читателями анонимной информации. У редактора Иржи Кубика я спросила, не становится ли газета полем противостояния политических партий.
На Otázku, jestli to může být politická hra, musím říct, že ano, může.
Это может быть и политическая игра. Мы, конечно, в меру возможностей всегда пытаемся понять мотивацию людей. Зачем они нам это говорят? Чего хотят добиться? Но, с другой стороны, для нас важнее узнать, правдива ли предоставленная нам информация.
Если та информация, которую нам поскитуют, є правдива.
Журналисты проводят и собственные расследования. В последнее время они сосредоточились на Министерстве обороны Чехии. Поводом для сомнений стали сообщения о количестве закупленного обмундирования, бронетранспортеров и минометов. Впоследствии выяснилось, что стоимость оружия была очень высокой, а часть покупок совершенно не была нужна армии, рассказывает Иржи Кубик.
В этом году моему коллеге удалось выяснить, что стоимость закупки бронетранспортеров «Пандур-2» австрийского производства была не только выше, чем обычно, но и сам тендер сопровождался взяточничеством, в котором, конечно, большую роль сыграли посредники между государством и производителем. Это частный случай. Фирма, которая пытается что-то продать государству, располагает довольно крупными суммами на комиссионные, которые и являются взяткой должностному лицу. Один из журналистов, выдав себя за чешского предпринимателя, которому в результате этой сделки якобы не заплатили по счетам, обратился к двум бывшим менеджерам австрийской фирмы, работавшим над контрактом, и получил от них довольно подробную информацию о том, когда и сколько было заплачено взяток. На основании репортажа, который мы опубликовали в феврале этого года, делом занялась полиция. Сегодня расследование проводится не только чешскими, но и австрийскими полицейскими, и мы надеемся, что это принесет результат. Там и некий сплочный тим расследователей.
Накануне парламентских выборов в прошлом году газета «Днес» проверила 5 парламентских партий, предложив им, в кавычках, спонсорский дар в обмен на лоббирование интересов некой группы лиц. Подобный тест уже проводился в Великобритании газетой «Таймс». Один из журналистов обратился к представителям партий как владелец казино и предложил им 1 000 000 крон. У него были 2 требования. Чтобы его имя не было опубликовано в списке спонсоров, что является в Чехии незаконным, а также чтобы данная политическая партия помогла заблокировать в парламенте проект закона, ужесточающий правила ведения игорного бизнеса. Единственной партией, резко и сразу отказавшейся от предложения, были «зеленые». 2 крупнейшие партии, социал-демократическая и гражданско-демократическая, отказались лишь после того, как провели внутрипартийные консультации. А коммунисты и только что созданная партия ТОП-09, которая впервые баллотировалась в парламент и в своей предвыборной кампании презентовала себя как представителя новой политической культуры, на условия подставного бизнесмена согласились. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Репортаж Александры Вагнер прозвучал в рамках нашей рубрики «Истории Запада и Востока» и завершил 3-й заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. Вел выпуск Андрей Широградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Кто стремился развалить Россию от декабристов до большевиков? Эту тему в нашей петербургской студии обсуждают гости программы, писатель Яков Гордин, историк Николай Стариков, ведет передачу мой петербургский коллега Виктор Резунков. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь до четверга. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будущее вступление Сербии в Союз будет зависеть от выполнения ряда условий.
Мы должны провести этот митинг наконец-то.
Афганистан – это страна, которая хорошо знает свое дело. И мы признательны Ирану.
Будем здесь на стройке выходить, сколько необходимо, но вести эти работы.
Мы будем продолжать то, что мы делаем, мобилизуя наших людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».